Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Запечатленная». У микрофона Ирина Зарубина. В этом выпуске вы услышите запись беседы с доктором педагогических наук, профессором, ведущим научным специалистом Института коррекционной педагогики Российской академии образования Борисом Константиновичем Тупоноговым. Запись беседы произведена в июле 2008 года. Как вы попали в теплопедагогику?
Я по убеждению фаталист. И мне было предназначено уже со дня рождения быть в дефектологии. Поскольку я родился раньше времени, спасали мать, роды были очень трудные, на меня махнули рукой, но все-таки как-то удалось и меня вытащить, но со сломанной ногой. Таким образом, я уже стал с нарушением опорно-двигательного аппарата. Мне предопределяли театральную карьеру, поскольку и отец, и мама работали в этой области, в московском ГИТИСе. Отец был декан актерского факультета, зав. Кафедры художественного мастерства актера. Мама преподавала художественное мастерство актера. И весь круг друзей вокруг моей семьи уже точно определил, что я буду идти по театральной стезе. Но не получилось. Я увлекся биологией, поступил в Тимирязевскую академию, с большим удовольствием там, значит, занимался. Особенно большая такая работа у меня была по испытанию гербицидов шведских 2,4-D в условиях целинных земель. И 3 года я на целинных землях испытывал и исследовал вот этот препарат, и диплом писал по этой работе. А на педагогическое поприще попал совершенно случайно. Когда я защитил диплом, это было в мае месяце, меня пригласили как биолога в пионерский лагерь работать, кружок юных натуралистов вести. Я согласился, это лагерь был ИГЭМА, Института геологии и петрографии Академии наук. И вот там и развернулись какие-то мои биологические способности. Мы создали прекрасный уголок, живой уголок, был гербарный, интересный опыт был. Мы собрали очень множество растений редких для Подмосковья, энтомологические коллекции сделали. И по результатам лагерной кампании мы с кружком заняли первое место в Москве. И меня пригласили работать учителем биологии в 397-ю школу, образцовая школа тогда была. И с этого началась моя педагогическая карьера. Но случилось так, что когда я начал работать, сменился зауч, пришел новый человек, тоже биолог по образованию, и мне пришлось, значит, уступить часть часов. И у меня была неполная нагрузка. И мне тогда предложили в районе, у нас, говорит, школа слепых есть, там требуется биолог. Ну, я как в школу слепых, я как со слепыми буду работать туда-сюда? Ну, пошел в школу, и меня сагитировал на эту работу Рудштейн Иосиф Эммануилович, прекрасный человек, будучи слепым, он защитил диссертацию по экономике Китая. В то время у нас литературы по экономике Китая совсем не было, только по английской литературе он собирал материал. И человек эрудированный, знающий, вот он сыграл в моей жизни вот такую важнейшую веху, приобщил меня к преподаванию слепым.
Экскурс в историю.
В то время только-только организовывалась система очно-заочного обучения слепых. Начали мы с организации консульпунктов при московской вот школе. Это подмосковные консульпункты были. А потом дальше, и, по сути дела, создали довольно хорошую сеть очно-заочного обучения в 56 городах вот, Российской Федерации.
Вы в интернате еще работали?
Да, да, здесь получилось каким образом? Значит, когда я начал работать в очно-заочной школе слепых, меня пригласили в первый интернат работать. Нам, мол, нужен биолог. Притом биолог с таким вот агрономическим образованием, потому что у нас участок, у нас лагерь при школе, где нужна вот рука такого вот биолога-агронома. И я согласился, перешел в первую школу.
Уже из очно-заочной.
Очно-заочную школу не бросал, а в очно-заочной школе я остался совместителем. Поэтому вот около 5 лет я работал в первом интернате как штатный работник.
А до этого сколько проработали в очно-заочной?
До этого год я проработал в очно-заочной школе, и вот на второй год меня пригласили в интернат на работу. И вот в школе-интернате мы, поскольку школа была новая, то занялись облагораживанием участка, посадили сирень, клены, тополя и, самое главное, каштаны. Вот каштаны, которые я взял, вернее, украл из партии, которая предназначалась в питомнике для Тамбова, 10 штук саженцев каштанов. И мы их посадили вокруг школы. Сейчас вот они уже выше школы ростом, вот, плодоносят и украшают территорию школы. Затем из школы меня опять-таки в очно-заочную школу передернули. Там появилась ставка методиста, школа расширялась, количество консульпунктов росло.
А сколько их уже было к тому времени?
К тому времени, когда я вот перешел работать методистом, было порядка 45, наверное, консульпунктов.
Это по всей России или за пределами
России? Это наша зона была. Мы обслуживали зону от Москвы до юга и от Волги до Украины и Беларуси. Вот это наша территория была, которую мы обслуживали. И организовывали эти консульпункты в основном, значит, при учебно-производственных предприятиях, вот, ВОСовских, поскольку люди учились без отрыва от производства. Школа была мощная. Мы, по сути дела, когда развернулись, по 300 человек в год выпускали выпускников. Так что большую работу такую проделали по реабилитации незрячей молодежи. И не только молодежь. Учились у нас и люди старшего возраста, которые потеряли зрение в результате травм, в результате заболеваний и так далее, и так далее, и которые пришли на работу в УПП, не имея образования. И, значит, здесь вот мы этих людей уже тоже охватывали обучением. Вот так сложилась судьба. В очно-заочной школе не бросал работать, а вот только на штатную работу на 5 лет ушел в первый интернат работать, а потом, значит, вернулся уже в качестве методиста, потом замдиректора очно-заочной школы. И здесь, по сути дела, основной мой педагогический опыт, он складывался именно в системе очно-заочного обучения слепых.
Электронный адрес программы impr@rancis.org.
Потом получил приглашение поработать на Кубе. Там система обучения только-только закладывалась, слепых и слабовидящих. По контракту я уехал на 2 года работать на Кубу советником Министерства образования по проблемам дефектологии. Там отработал 2 года, потом кубинцы попросили еще продлиться, значит, я еще год продлился, подписал контракт, так что в общей сложности 3 года там работал, и мы организовали хорошую систему обучения детей с нарушением психофизического развития на Кубе. Я там занимался не только слепыми, а даже больше приходилось заниматься умственно отсталыми детьми, потому что громадное количество умственно отсталых детей было на Кубе. Это результат довольно такой профессиональной жизни, любовной на Кубе, когда основной промысел был это туризм и проституция, и, как правило, рождались дети вот с недостатком психофизического развития. Детей таких было очень много, поэтому организовали сеть и дошкольных, в основном школьных образовательных учреждений для детей с нарушением умственного и физического развития. И эта система заработала на Кубе очень хорошо. Надо сказать, что здесь и ленинградцы приняли участие. Они подготовили на ДФАКе очень хороших специалистов кубинцев по дефектологии. Это тоже сказалось на опыте вот организации системы обучения слепых слабовидящих, да не только слепых слабовидящих, но и других ребят с недостатком психофизического развития на Кубе.
Вернулись с Кубы дальше. Как складывалась ваша судьба?
Вернулся с Кубы. Значит, здесь по специальности, по дефектологии ничего не было, никаких мест. И меня пригласили работать во французскую спецшколу, школа номер 2, с преподаванием ряда предметов на французском языке. Я говорю, ну, я французского не знаю, у меня испанский, у меня английский. Ну, ты будешь замдиректора, тебе язык не обязательно знать, давай в этой области поработаем. Год я проработал во второй школе замдиректора. И затем академик Власова пригласил меня в институт. Образовались вакантные места, и вообще она заявила, почему ко мне сразу не пришел после Кубы. Мы нашли бы место, и работал бы у нас, и все. Ну, в общем, зачислили меня в институт, причем зачислили с таким, с выговором директору института Власовой, потому что по положению я должен был пройти по конкурсу, а потом уже состоялось бы зачисление. А меня зачислили без прохождения конкурса. И вот академик выговор вынес Власову за то, что взяли старшего научного сотрудника без конкурсного прохождения. И начал работать уже, значит, в стенах института. Ну, надо сказать, что это не новость для меня была, потому что, работая в очень заочной школе, мы организовали общественную лабораторию по специфике обучения слепых и слабовидящих. И в этом отношении мы работали в тесном контакте с институтом. Институт нам выделял порядка 8 четвертушек тогда, это вот четверть ставки, для проведения экспериментальных работ. И мы проводили экспериментальную работу, особенно в области создания наглядности. Мы, по сути дела, создали при школе серийный выпуск наглядных пособий. Каким образом? Мы закупили станки прессовальные, каландрированную хлорвиниловую пленочку и делали эскизы картографического материала, рисунков, схем, по всем предметам. Эти матрицы готовил нам Дудоров, учитель труда с первого интерната. Мы оплачивали ему, по нашим эскизам он эти матрицы создавал, притом большой умелец в этом отношении. И, по сути дела, мы математику, историю, географию, биологию, другие предметы мы полностью обеспечивали рельефными пособиями, своими собственными. И этот наш опыт, он позволил дальше становлению лаборатории рельефных пособий, которая сегодня работает при Логосе. Мы передали туда по договоренности тогда со Степановым, и директор тогда Першин был, что мы передаем пластмассу, передаем станки и прочее, опыт, который наработан на нас по рельефным пособиям, Логосу. И Логос уже будет делать рельефные пособия для всей России, для всех школ, дошкольных учреждений. А наши заказы будет выполнять в первую очередь.
Лаборатория РГП началась фактически с вас.
Да, да, началась с того, что весь арсенал передали туда.
Но вы продолжали работать с лабораторией. Я знаю, много авторских работ вышло под вашим руководством на Логосе.
Ну, с Логосом мы и сейчас постоянно работаем. По мере возможности я вот создаю кое-какие эскизы, пособий. И вместе с Абрамом Владимиром Ивановичем мы вот дорабатываем и создаем эти рельефные пособия. Сейчас вышло. У нас самая последняя работа, это по мелкой моторике. Несколько альбомов, это для детских садов и начальной школы, различные упражнения и методика. Методика проведения занятий по формированию мелкой моторики у слепых, слабовидящих детей. Вот там задания, там есть примеры, там есть упражнения, там рекомендуется материал для этих упражнений. Вот это последняя работа.
А так у вас из мира животных много пособий по биологии?
По сути дела, с логосом мы сделали порядка 25 пособий. Я так вот считаю. По биологии, по химии, по занятиям, конкретно специальным коррекционным занятиям пособия есть. Так что здесь вот наработано довольно много материала. И, по сути дела, вот основу-то, то, что Логос выпускает, это вот наши работы и первого интерната. Это Шустов, это Егорова, которые создают тоже эскизы, формируют различные пособия для слепых, для слабовидящих, а Логос уже определяет это.
Экскурс в историю.
И началось это с чего? Началось это работа с выпуску первого пособия, которое вышло в Логосе «Мир животных». И эти пособия были отпечатаны с матриц, которую разработал Кунц из Ильцаха. Эти матрицы я случайно нашел, когда мы в первом интернате чистили подвалы, субботник у нас был с ребятами, то ребята вынесли какие-то железки. Говорят, Борис Константинович, куда эти железки девать? Что это? Я посмотрел, боже мой, так это матрицы Кунца, которые были приобретены школой еще в момент становления московской школы.
19 вот. Век.
С помощью Валентина Гави эти матрицы были завезены к нам. Так что я их оттер, очистил. Причем эти рисунки Кунц матрицы делал без описания. Только название, скажем, там вот барсук, олень, прочее, все. А мы дали аннотацию каждому рисунку, значит, уже я посидел, сделал такую аннотацию, что за животное, где оно распространено, чем питается, в каких краях обитает, так далее, чтобы было уже представление о жизнеобитании того или иного животного. И вот с таким описанием мы сделали первое пособие вместе вот со Степановым.
Борис Константинович, а расскажите, пожалуйста, когда вот вы работали в первом интернате, ведь очень активно дети принимали участие в обустройстве территории участка. Ведь в последнее время очень часто говорят, что слепые дети ни к чему не приспособлены, их освобождают от всех работ. Вот как было в те годы, когда вы работали в первом интернате?
Дети участвовали во всех работах по озеленению территории школы и лагеря. Здесь нам помогали еще родители. Мы организовывали субботники с выездом в лагерь, субботники с посадкой деревьев, кустарников на территории школы. Так что у нас родительский комитет был в этом отношении тоже очень задействован. А всю работу по уходу, по поддержанию от этого зеленого хозяйства мы организовывали с ребятами. Ребята у меня и пропалывали, и обрезали.
Это Таня слепые тоже?
Да. Малах Володя, я помню, у меня был в шестом классе такой ученик. Он заведовал обрезкой. Он акации обрезал, притом слепой совершенно, но так он ровненько делал обрезку, все удивлялись. И вот газон, по периметру которого у нас вот росла желтая акация, он каждый год сделал обрезку и делал это профессионально просто. Ну, конечно, он с помощниками, у него там бригада была. А так Сад у нас был в Подмосковье хороший. Яблони, груши, сливы. И была плантация клубники. И вот что характерно, у меня ребята ухаживали за клубникой, пропалывали клубнику, прочее. Притом так осторожно, так хорошо. Ни разу не было, чтобы вместе с сорняком выдрал клубничное растение. Обязательно на ощупь, на осязание очень хорошо ориентировались, где сорняк, а где клубничка. Поэтому эти грядки у нас были чудесные, и мы в лагерь к столу всегда, значит, имели вот свою ягоду, свои фрукты. А сейчас по указанию санэпидстанции вырубили все деревья. Нельзя детям, что за деревья такие. Ну, в общем, дурость какая-то. Дурость.
Но сейчас родители не разрешают детям работать, говорят, эксплуатация детского труда.
А детям нужно обязательно работать. И вот когда мы в первом интернате работали, то у нас очень хорошо была поставлена работа по реабилитации, по ориентировке пространства. Мы по весне, по осени, да и зимой тоже обязательно ходили в походы, обязательно лыжные прогулки, соревнования было. Лев Бориславович Самбикин возглавлял
вот эту работу. Да?
Да, да, да. И вот он нас, молодых педагогов, обязательно подключал. И мы каждую неделю практически куда-то выезжали с каким-то классом, с какой-то группой, с ребятами. Общешкольные соревнования у нас проходили по всем параметрам легкой атлетики и так далее. Мы участвовали и в соревнованиях, и даже среди зрячих ребят. Наши ребята ставили палатку быстрее, чем зрячие ребятишки. И вот сейчас вот нет продолжения вот этой работы. Она так необходима была. И так хорошо ориентировались наши ребята. А сейчас вот занятия по ориентировке, идут как коррекционные занятия, но без того вот хорошего выхода на природу, участия непосредственно в работах. Вот этого как-то нету.
А с чем вы это связываете? С тем, что время не изменилось или нет тех учителей, которые тогда были?
Как сказать? Наверное, все-таки наше вот поколение и вот до нас были педагоги-энтузиасты. Энтузиасты. Почему? Да потому что до нашего поколения дело обучения и воспитания слепых, слабовидящих детей, оно только создавалось. Создавалось. И вот старая плеяда педагогов, у которых вот я учился, это Зоричев, это Дыдина, это Георгиевская, это Воробьева, Морозова, Толозов. Целая плеяда таких педагогов-энтузиастов, которые передали нам не только знания, но и тот энтузиазм, на котором шел вот этот реабилитационный процесс слепых, слабовидящих детей. Сейчас есть, вот первая школа все-таки сохраняет наработанные традиции, но нового довольно мало идет. И что надо сказать и отдать должное, что направление, по которому сейчас идет, оно больше связано с компьютерами, с вычислительной вот техникой. Вот здесь этот уклон. У нас этого не было, а сейчас этот уклон, он хорошо, профессионально отрабатывается и идет в ногу со временем. И здесь, конечно, выдающиеся результаты показывают ребята. Это развивается хорошо. Это развивается хорошо. А вот связь с природой как-то, она где-то потерялась. Где-то она потерялась. Нет того хорошего объема работы, который должен быть. Потому что в коррекционной работе прежде всего, что надо сориентировать ребенка не просто в социуме общества людей, но и сориентировать детей в природе, как источника жизни. Здесь глубокое такое диалектическое, философское начало закладывается, что очень важно для тифлопедагогики.
Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
Борис Константинович, а давайте вернемся еще к очно-заочной школе, ведь сейчас эта сеть фактически ликвидирована. Скажите, пожалуйста, какие были плюсы той системы, и вот с вашей точки зрения в настоящее время должна она была существовать или правильно ее ликвидировали?
Ну, конечно, должно быть. Конечно, должна быть. Ведь очно-заочная система, она включала в себя инвалидов по зрению, в большинстве случаев с приобретенной инвалидностью. Когда люди в результате заболевания, в результате травм вынуждены были уже обращаться к обществу слепых и в отношении трудоустройства, и в отношении дальнейшего жития-бытия. И многие из них даже не получали образование из-за того, что вот были какие-то зрительные заболевания, так далее, так далее. И система очно-заочного обучения, она давала образование, среднее образование вот таким людям, без отрыва от производства. То есть это тоже большой, нужный реабилитационный процесс. А развалилась эта система почему? Потому что введено было, во-первых, подушевая оплата, раз. Во-вторых, эта система финансировалась и шла от крупных наших городов: Москва, Питер, Свердловск, Новосибирск и так далее. И эти города, они, по сути дела, обслуживали большой круг других регионов благодаря созданию консульпунктов. А вот когда стало финансирование идти внутри региона, сразу сказали, это не наше, это консульпункт от Новосибирска, значит, Новосибирск уже платить не может оплачивать труд педагогов и процесс обучения, вот, а только Новосибирск и то. Москва, только Москва. И вот целевое финансирование, оно очень заочную систему эту разрушило. Москва сразу сказала, зачем мы будем оплачивать 56 городов различных регионов. Нет, мы эти деньги потратим только на нужды столицы. Поэтому система была разрушена, и кое-где она все-таки сохранилась, кое-где еще существуют консульпункты, но такого регионального плана, а не система такая очно-заочная, межобластная, очень небольшие вот эти участочки остались они.
Ведь выпускники этих школ поступали в вузы, я знаю, даже кандидатские, вот Владислав Сергеевич Медведев, кандидат наук, и выпускник школы
вечерней. Конечно, выпускники системы очно-заочного обучения. Во-первых, они пополняли слой такого вот среднего руководства на УПП. Это мастера, это бригадиры, это руководители производства. Раз. Второе, это участок был очень такой высокой реабилитации. Участок культуры воспитания кадров ВОСовской молодежи. Так что система, она была создана хорошо и работала тоже хорошо. Я говорю, мы в год выпускали до 300 выпускников средним специальным образованием. И, конечно, это большой, мощный культурный пласт был и общество, и производство, и так далее, и так далее.
Но это не секрет, что некоторые в этих школах числились, они учились, шли, потому что им там дни свободные давали, летом отпуск и так далее. Может быть, это тоже повлияло?
Ну, это издержки любой системы, конечно. Конечно, поскольку общество, оно оплачивало чтецов, поскольку общество давало льготы тем, кто учился, то многие шли учиться ради получения вот этих льгот. Но тем не менее, мы, как педагоги, старались, чтобы человек, который пришел учиться ради льгот, его заинтересовать обучением, показать эффективность, показать перспективы и так далее. Так что многие из них, конечно, воспитывались уже в нормальном духе образовательного ценза. Были, конечно, и те, которые приходили так, это чтобы получить льготы, ни черта не делали. Это в любой системе это есть. В любой системе это есть. Но в большинстве-то случаев система работала, конечно, эффективно, рентабельно, именно на реабилитацию, на повышение образовательного уровня инвалидов по зрению.
А в этой системе было много незрячих преподавателей?
Да, незрячих преподавателей у нас было много. Вот наша московская школа, очно заочная, было 660 человек. Из этого количества было где-то процентов, наверное, 35-40 незрячих преподавателей, которые, значит, работали на консульпунктах. Так что это была и в то же время сфера занятости инвалидов по зрению.
Как вы вообще относитесь к тому, что незрячие работают в школах, особенно в школах слепых? Некоторые считают, что им там не место, что они не могут работать с детьми.
Незрячие педагоги в большинстве случаев работают лучше, чем зрячие, потому что они знают процесс, они знают тифлопедагогику, они на своей собственной судьбе воспитывались, образовывались, и подчас знают то, что, о чем зрячий даже и не думает, и не думает. Поэтому и мы-то работаем, тифлопедагоги, на что? На то, чтобы специалиста незрячего воспитать, образовать не только на уровне зрячего по эффективности, по уровню подготовки, а выше даже, выше. Вот. Поэтому, конечно, в нашей системе должны работать незрячие, и я повторяю, что в большинстве случаев они работают лучше, чем зрячие.
Электронный адрес программы impr@ransis.org.
Ваша педагогическая деятельность связана со многими незрячими людьми. Расскажите, пожалуйста, о наиболее интересных встречах в вашей жизни.
Мне довелось работать с чудесными педагогами незрячими. И, по сути дела, я учился работать в первую очередь у них, у незрячих. И это Рудштейн, зауч, очень заочной школы, это энциклопедические знания, это такт, это большой такой педагогический эпос, я бы сказал. Как он занятия вел, это фантастика, это фантастика. Класс буквально замирал, когда он начинал рассказывать. Это было интересно, это было жизненно, это было с хорошей такой... с хорошим международным опытом работы. Это был интереснейший момент, когда я учился у такого славного педагога, как Корнеева Валентина Дмитриевна. Это литератор от Бога. Это человек, который вывел в люди множество незрячих, который дал не просто образование, а который вдохнул жизнь, творчество в этих людей. Педагог, который по Брайлю читал быстрее руками, чем зрячий глазами. За ее руками невозможно было уследить, когда она читала. Это руки бегали с такой скоростью по тексту, что просто вызывало большое удивление. Мне довелось работать с Шустовым Валентином Лаврентьевичем. Это такой преданный тифлопедагогике человек, который вчера, вот мы, вернее, вот 7 числа вспоминали вместе с Кочетковым Валентина Лаврентьевича. Действительно мастер-педагог, действительно заслуженный учитель России, который тоже не только преподавал историю, а учит, как надо жить, как жить хорошо, как приносить, не имея зрения, приносить пользу обществу. Изумительный педагог был Кондратьев Валентин. Это не просто был учитель музыки, пения, это был педагог высочайшей культуры. Он создал хор, который побеждал на всех конкурсах. Это хор незрячих, который, ну, воспевал жизнь. И он учил детей высочайшей культуре, общению, интеллекту. И ну, таких много, вот, с кем мне довелось работать. Это кто еще из незрячих, кого можно... Вот, это Егоров, учитель математики, который очень много сделал для ребят. Во-первых, это был классный математик, классный педагог и человек, который очень хорошо своим личным примером показывал, что незрячий – это не просто полнокровный член общества, а это человек с большой буквы. Прекрасный рыбак был, несмотря на то, что зрения не было, но удивительна способность его к вот, ужению этой рыбы, добыче. И был мастер в этом деле. Кого еще? Ну, конечно, Ксенофонтову Марию Ивановну. Вот такой душевный человек был, которая в жизни внесла ну, громадную пользу. Это ее работа по реабилитации военноослепших. Вот. Это ее работа в качестве непосредственно преподавания русского языка и литературы. Это так преподавалось. Ну, я не знаю, с большой такой гуманизацией, с большим тактом. И вот в ее методиках, что интересно, она шла не от произведения литературного, она шла от создания этого произведения мастером. Вот что важно, подчеркивала индивидуальность, необычность каждого писателя, поэта, прозаика, так далее, так далее. И, конечно, душа, ой, широченная душа. Ну, чудо внимания к любому человеческому недугу. Она спешила всегда с открытым сердцем, с открытой душой. Вот, педагог, конечно, был от Бога.
В эфире была программа «Запечатленная». В этом выпуске вы услышали запись беседы с доктором педагогических наук, профессором, ведущим научным специалистом Института коррекционной педагогики Российской академии образования Борисом Константиновичем Топоноговым. Беседу провела Ирина Зарубина. Запись беседы произведена в июле 2008 года.